Абдулла ибн Аббас. Истинно, это мужественный юноша. У него пытливый ум и разумное сердце. Умар ибн Аль-Хаттаб. Это был выдающийся сподвижник посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, и слава неотступно следовала за ним в течение всей его жизни. Он был славен тем, что входил в когорту сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям, хотя по возрасту он был намного моложе посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, но ему довелось быть его непосредственным товарищем. Слава пришла к нему по линии происхождения, так как он был сыном дяди пророка Аллаха, алейхиссалату вассалям. Он прославился как ученый, занявший высочайшее положение в народе Мухаммада и являвшийся неисчерпаемым кладезем знаний. Он приобрел славу известного праведника, так как постился днем и совершал намаз ночью, и спрашивал прощения на рассвете, и так рыдал от страха пред Аллахом, что слезы проделали борозды на его щеках. Это был известнейший богослов нации Мухаммада Абдулла ибн Аббас, крупнейший знаток книги Аллаха, авторитетнейший ее толкователь, самый проницательный исследователь Корана, проникший в его глубины и тайны. Ибн Аббас родился за 3 года до хиджры, а когда умер посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, ему было всего 13 лет. Вместе с тем он сохранил для мусульман 1660 хадисов об их пророке, которые были зафиксированы Аль-Бухари и Муслимом в их сборниках хадисов. Сразу после рождения его отнесли к посланнику Аллаха, алейхиссаляту вассалям, который разжевал финик и положил получившуюся кашицу в рот мальчика, прежде чем мать накормила его. Таким образом, первое, что попало Ибну Аббасу вовнутрь, была чистейшая слюна благословенного пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Вместе с этим он обрел праведность и мудрость. Всевышний Аллах сказал: «Тот, кому дана мудрость, становится обладателем большого добра». Когда мальчику исполнилось 7 лет, он стал неразлучным спутником посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, неотступно следуя за ним, подобно тени. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, собирался совершить омовение, то Ибн Аббас готовил ему воду, а если он совершал намаз, то мальчик молился, стоя сзади него. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отправлялся в поездку, то Ибн Аббас следовал за ним. При всем этом он обладал отзывчивым сердцем и острым умом, что позволяло ему отлично все запоминать. Сам Ибн Аббас рассказывал о себе. Как-то раз посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, захотел совершить омовение. Я тут же приготовил воду, чему он очень обрадовался. Собравшись совершить намаз, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сделал мне знак, чтобы я встал рядом с ним. Однако, как обычно, я встал сзади. После намаза он наклонился ко мне и спросил: «Что же помешало тебе встать рядом со мной, Абдулла?» Я ответил: «В моих глазах ты настолько величественен и могуч, что я не достоин того, чтобы стоять рядом с тобой, о посланник Аллаха». Воздев руки к небу, он воскликнул: «О Господь мой, ниспошли ему мудрость». Аллах внял мольбе своего пророка и ниспослал мальчику из рода хашимитов такую мудрость, которая не снилась самым мудрейшим из всех мудрецов. Вне всякого сомнения тебе, о слушатель, хотелось бы на живом примере получить представление о мудрости Абдулла ибн Аббаса. Вот тебе один из примеров, который, возможно, удовлетворит твою пытливость. Когда некоторые сторонники отказались от Али и бросили его на произвол судьбы в его конфликте с Муавией, Абдулла ибн Аббас сказал Али: «Разреши мне, о правитель правоверных, пойти к людям и поговорить с ними». Али ответил: «Но я опасаюсь, что они причинят тебе зло. Надеюсь, что этого не произойдет, если это угодно Аллаху», — сказал Абдулла. Затем он отправился к людям, набожнее которых он никогда не видел. Увидев его, люди воскликнули: «Приветствуем тебя, о Ибн Аббас! Что привело тебя к нам?» «Я пришел поговорить с вами», — сказал Абдулла. «Не разговаривайте с ним», — кричали некоторые. «Говори, а мы послушаем тебя», — восклицали другие. «Мне сообщили, что вы в чем-то упрекаете и недовольны двоюродным братом посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, который к тому же муж его дочери. Он был первым, кто уверовал в пророка. Неужели это так?» — сказал Абдулла. «Мы очень недовольны им из-за 3 дел», — сказали они. «А что это за дела?» — спросил Абдулла. Они ответили: «Во-первых, он назначил людей судьями в религии Аллаха. Во-вторых, когда он воевал с Айшей и Муавией, то не брал трофеев и пленных. В-третьих, он снял с себя титул правителя правоверных, хотя мусульмане присягнули ему и назначили его своим руководителем». Абдулла сказал: «Ну а если я прочту вам из книги Аллаха и расскажу вам из хадисов посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, то, что вы не сможете опровергнуть, откажетесь ли вы от своих слов и своего мнения?» «Да», — ответили люди. Абдулла сказал: «По поводу вашей претензии, что он назначил людей судьями в религии Аллаха, то, уверяю вас, Всевышний Аллах говорит: «О вы верующие, не охотьтесь за дикими животными во время паломничества. Но если кто-то из вас убьет его намеренно, в искупление за то он должен принести в жертву четвероногое животное, подобное тому, которое он убил, по определению двух справедливых людей среди вас. Заклинаю вас Аллахом, где же справедливее суд людей, в том, что касается людской крови, жизни людей и их примирения, или же по поводу кролика, красная цена которому четверть дирхема? Конечно же, в том, что касается мусульманской крови и примирения между ними», — ответили люди. «Ну как, с первым делом покончено?» — спросил Абдулла. «Да, клянемся Аллахом», — ответили они. Абдулла продолжал: «Вы сказали, что Али сражался, но не брал пленниц, как это делал посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям. Неужели вы хотели взять невольницей вашу мать Айшу и распоряжаться ею, как распоряжаются с невольницами? Если вы скажете «да», то станете неверными. Если вы скажете, что Айша не ваша мать, то также впадете в неверие. Всевышний Аллах, хвала ему, говорит: «Пророк ближе к верующим, чем они сами, и жены его, по сути, матери их». Итак, выбирайте сами для себя, что хотите». Затем Абдулла сказал: «Ну что, с этим тоже покончено?» «Да, клянемся Аллахом», — ответили люди. Абдулла продолжал: «Вы также сказали, что Али отказался от титула правителя правоверных. Хочу напомнить, что в день Худайбии посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, потребовал от язычников, чтобы они записали в мирном договоре с ним: «Так решил Мухаммад, посланник Аллаха». Язычники возразили: «Если бы мы верили, что ты посланник Аллаха, то не изгоняли бы тебя из дома и не воевали бы с тобой. Ты должен написать Мухаммад ибн Абдулла». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, уступил их требованию, сказав: «Клянусь Аллахом, я посланник Аллаха, даже если они и оболгали меня». «Ну как, и с этим покончено?» «Клянемся Аллахом, да», — ответили люди. Итогом этой встречи явилось то, что в результате проявленной в ее ходе Абдулла ибн Аббасом мудрости и найденных им неопровержимых доводов 20 тысяч человек вновь перешли в ряды сторонников Али. 4000 продолжали упорствовать в своей вражде к Али и в своих заблуждениях. На своем пути к знаниям юный Абдулла ибн Аббас использовал любую возможность и прилагал ради этого огромные усилия. Пока был жив посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, он черпал знания из этого неиссякаемого источника. Когда же благородный посланник, алейхиссаляту вассалям, предстал перед ликом своего Господа, Абдулла обратился в поиске знаний к наиболее знающим сподвижникам и упорно учился у них. Он сам рассказывал о себе: «Если мне становилось известно, что кто-то из сподвижников посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, рассказывает новый хадис, то во время послеобеденного сна я приходил к двери его дома, расстилал у порога свою одежду, а ветер щедро осыпал меня песком и пылью. Если бы я захотел попроситься в дом, то меня бы впустили, но я поступал таким образом, чтобы не прерывать сна хозяина и тем самым расположить его к разговору. Выйдя из дома, хозяин натыкался на меня в таком положении и спрашивал: «О сын дяди посланника Аллаха, что привело тебя? Если бы ты послал за мной, то я сам пришел бы к тебе». Я отвечал: «Более справедливо, когда я прихожу к тебе. Наука и знания сами не приходят, а к ним нужно стремиться». Затем я начинал расспрашивать о хадисе. Подобно тому, с какой кротостью Ибн Аббас вел себя в поисках знаний, точно так же он возвышал и возвеличивал ученых. Однажды, когда Зайд ибн Сабит, писарь Корана, крупнейший специалист Медины по судопроизводству, исламскому праву, чтению Корана и делам наследования, собираясь в путь, взбирался на свое верховое животное, то хашимитский юноша Абдулла ибн Аббас, как слуга, стоял перед ним, держа стремя и поводья. Заяц сказал ему: «Тебе нет нужды делать это, о сын дяди посланника Аллаха». Ибн Аббас возразил: «Так нам было велено обращаться с учеными». «Покажи мне свою руку», — попросил его Заид. Ибн Аббас протянул ему свою руку. Заид наклонился к его руке, поцеловал ее и сказал: «Так нам было велено обращаться с членами рода нашего пророка, алейхиссалату вассалям». Таким образом, Ибн Аббас продолжал упорно и непрерывно учиться, пока не приобрел потрясающие по своей обширности и глубине знания. Масрук ибн Аль-Аджда, один из выдающихся таабиинов, рассказывал о нем: «Завидев ибн Аббаса, я всегда говорил: это наилучший человек. Заслышав его речь, я говорил: это самый красноречивый человек. После беседы с ним я говорил: это самый образованный и сведущий человек». Получив те знания, к которым он стремился, ибн Аббас стал учителем и начал учить людей. Его дом превратился в мусульманский университет. Да, именно в университет в полном смысле этого слова, как мы понимаем это в наше время. Вся же разница между университетом Ибн Аббаса и нашими университетами состоит в том, что в современных университетах десятки, а иногда и сотни профессоров. Университет же Ибн Аббаса был создан благодаря усилиям одного профессора, то есть самого Ибн Аббаса. Один из его товарищей рассказывал: «В личности Ибн Аббаса я видел целый совет. Если бы все курайшиты гордились этим, то он стал бы истинным предметом гордости. Я видел, как люди целыми толпами шли по дорогам, ведущим к его дому. Желающих прийти к Ибн Аббасу было так много, что дороги порой были слишком тесны для них. Как-то, придя к нему, я сказал, что у дверей его дома собралась толпа людей. Он сказал: «Подай-ка мне воды для омовения». Совершив омовение, он сел и сказал мне: «Выйди на улицу и скажи им: кто хочет задать вопрос по Корану и его смыслу, заходите». Я вышел и передал людям его слова. Вошедших было так много, что они заполнили всю комнату Ибн Аббаса. Какой бы вопрос они ни задавали ему, на все получали исчерпывающий ответ. Более того, его ответы охватывали проблему гораздо шире, чем она поднималась в задаваемом вопросе. Ответив на вопросы, Ибн Аббас говорил людям: «А теперь предоставьте возможность своим братьям». После этого люди уходили. При этом он говорил мне: «Выйди и скажи им: пусть заходит тот, кто хочет задать вопросы по поводу обязательных предписаний». Выйдя из дома, я передавал народу слова Ибн Аббаса. Его комната вновь наполнялась уже другими людьми, на все вопросы которых он отвечал исчерпывающим образом, раздвигая рамки поднятой проблемы. Затем Ибн Аббас говорил слушателям: «А теперь предоставьте возможность своим братьям». После этого люди расходились, при этом он говорил мне: «Выйди и скажи им: пусть заходит тот, кто желает задать вопросы по арабскому языку, поэзии и арабской словесности». И вновь комната целиком наполнялась людьми, на все вопросы которых Ибн Аббас давал исчерпывающие ответы, превышающие рамки самих вопросов. Если бы все курайшиты пожелали бы гордиться тем, что знал Ибн Аббас, то это принесло бы им славу. Ибн Аббас счел необходимым распределить все свои беседы по дням недели, чтобы около дверей его дома больше не было такого столпотворения. Один день недели он посвятил исключительно толкованию Корана. Другой день был посвящен занятиям по фикху, мусульманскому праву. В третий день занятия проходили только по поэзии. Один день посвящался изучению военных походов посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, а один день был предназначен изучению истории арабов. В научном диспуте Ибн Аббас легко одерживал победу над любым ученым, который приходил к нему. На любой заданный ему вопрос Ибн Аббас всегда давал полный и исчерпывающий ответ. Благодаря своим знаниям и глубокому пониманию сути любого дела, Ибн Аббас стал советником у праведных халифов, несмотря на свой юный возраст. Когда Умару ибн аль-Хаттабу докладывали какой-нибудь запутанный вопрос или он сталкивался со сложной проблемой, он созывал совет шейхов из числа сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям, непременным участником которого был Абдулла ибн Аббас. При этом халиф усаживал ибн Аббаса на самое высокое и почетное место и говорил ему: «Это дело оказалось очень сложным для нас, только тебе по силам решить этот и подобные ему вопросы». Как-то раз халифа упрекнули за то, что он подчеркнуто выделяет ибн Аббаса и сажает такого молодого человека рядом с шейхами. На это Умар ответил: «Истинно, это мужественный юноша. У него пытливый ум, хороший язык и разумное сердце». Начав серьезно обучать группу людей, давая им серьезные знания, ибн Аббас не забывал своего долга и перед остальными. Для всех желающих он проводил специальные собрания, на которых читал проповеди и нравоучения. Обращаясь в своей проповеди к людям, совершившим прегрешение, он говорил: «О совершивший прегрешение, не найдется на то, что это пройдет без последствия. То, что следует за прегрешением, еще хуже, чем само прегрешение. Если ты не стыдишься того, кто справа от тебя, и того, кто слева от тебя во время совершения прегрешения, то это не менее опасно, чем само прегрешение. Если ты смеешься, совершая прегрешение, не осознавая, что Аллах сделает с тобой, то это хуже, чем само прегрешение. Если ты радуешься прегрешению, совершив его, то это хуже самого прегрешения. Если ты опечален тем, что тебе не удалось согрешить, то это чувство хуже, чем само прегрешение. Вздрагивая от дуновения ветерка в страхе во время прегрешения, но оставаясь спокойным сердцем в то время, когда Аллах смотрит на тебя, ты совершаешь еще больший грех. О совершивший прегрешение! Знаешь ли ты, в чем состоял проступок Айюба, когда Аллах ниспослал ему беду и лишил его имущества? Он состоял в том, что когда несчастный и бедный человек обратился к нему за помощью, чтобы он избавил его от угнетения, Айюб отказал ему. Ибн Аббас не был из тех людей, которые обещают, но не выполняют обещанное, и запрещают людям то, что позволяют себе. Ибн Аббас был из тех, кто постится днем и молится ночью. Абдулла ибн Мулайка рассказывал о нем: «Однажды я сопровождал ибн Аббаса из Мекки в Медину. В пути мы остановились на ночлег в одном доме уже глубокой ночью. Этой же ночью я увидел его, когда он читал: «И предсмертная агония точно придет. Это то, от чего ты старался бежать». Смысл суры Каф, аят 19. С рыданиями он повторял этот аят, пока не наступил рассвет. Уже рассказанного достаточно, чтобы мы поняли, насколько прекрасным и возвышенным человеком был Абдулла ибн Аббас. В страхе перед Аллахом он всю ночь рыдал так сильно, что слезы лились ручьем по его нежным щекам, оставляя на них глубокие борозды. Ибн Аббас достиг зенита славы ученого. Однажды халиф мусульман Муавия ибн Абу Суфьян отправился в путь для совершения паломничества. Абдулла ибн Аббас также отправился совершить паломничество, не обладая какой-либо властью и силой. Муавию в пути сопровождал целый кортеж из государственных мужей, а кортеж, сопровождавший Абдулла ибн Аббаса, был гораздо больше и состоял из его студентов, ищущих знаний. Ибн Аббас прожил 71 год, в течение которых он был в нашем мире источником науки, знаний, мудрости и праведности. Когда он скончался, за упокой его души намаз совершил Мухаммад ибн Аль-Ханафия. После его смерти осталось совсем немного сподвижников посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, и последователей из его современников. Когда они провожали ибн Аббаса в последний путь, то услышали голос чтеца: «О ты, душа, которая обрела мир! Вернись к владыке твоему, радуясь его благоволению, и он доволен тобою. Итак, войди в среду слуг моих избранных, и войди в сад мой».